Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и с нами эксперт Института энергетики и финансов Николай Иванов. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Говорить будем про нефть, про ту, от которой критически зависят доходы России, которая раньше была дорогой, а сейчас стала дешевой. Основные вопросы о ней сегодня разберем, вы на них ответите, я их задам. Давайте самым первым делом ликбез про рынок WTI, который на неделе показывал, что нефть не стоит ничего, и за нее еще нужно приплачивать, и многих этот факт поразил. Это крайне непривычно звучало. В общем, легкая нефть, поставки в мае, отрицательная цена. Совсем коротко, что это было?
Здесь я могу ответить как настоящий эксперт из того анекдота, когда два эксперта встречаются, и один другого спрашивает, что случилось? Тот говорит, я тебе сейчас все объясню. Тот говорит, я сам тебе могу все объяснить, но ты мне скажи, что случилось. Вот именно эта ситуация сейчас и происходит. Все могут объяснить какие-то дисбалансы на рынке, вопросы с хранением и заполнением хранилищ, но что именно произошло в понедельник на рынке WTI, на фьючерсном рынке, не знает никто, потому что случилось какое-то переполнение вот этих контрактов шорт на продажу, и никто эти объемы покупать не хотел, и на этом рынке, конечно, это была уникальная ситуация, такого никогда не было. Речь, конечно, не шла о том, чтобы кто-то приплачивал за эти объемы нефти, это все-таки бумажный рынок, и вопрос был перекладывания там в очередной фьючерс и избавления от истекающих бумаг, которые, кстати, еще не истекали, а на следующий день только. Поэтому вот это вот стечение обстоятельств на самом деле вызывает у всех большие вопросы. И у тех же самых американских нефтяников, которые обратились к комиссии по регулированию рынка с вопросом, с просьбой изучить, исследовать вот эту вот ситуацию манипулирования рынком. Манипулирование произошло. Кто участвовал? И, конечно же, кто-то заработал огромные деньги на этом деле. Но кто это был и каким образом это было организовано, совершенно непонятно. Дело еще в том, что на Чикагской бирже заранее подготовились и оповестили игроков, что, в принципе, возможна ситуация отрицательной цены. А вот с чем это было связано, к чему они готовились, и почему для основных игроков это стало большой неожиданностью, вопрос очень серьезный. Вопрос какого-то непонятного сговора ограниченного круга вот этих вот рыночных игроков. Конечно же, вся эта ситуация повлияет на фьючерсы, в том числе на Brent, и в том числе это будет на Dated Brent, и в том числе это все по цепочке перейдет и на Urals. Конечно, отрицательной цены никогда не будет больше, потому что предупрежден, значит, вооружен, значит, в будущем будут просто организаторы торгов избегать такой ситуации, но факт тот, что ситуация уже произошла, и теперь будет долго изучаться и анализироваться. Вы ведь слышали уже историю о том, что вплоть до того, что рука Москвы там где-то просматривалась, уже, правда, не в этой ситуации, а в ситуации, когда 6 марта не был продлен договор ОПЕК+, а накануне об этом кто-то знал и играл на понижение и якобы имел инсайдерскую информацию из Кремля. И вот видите, уже такие волны пошли по всему рынку, поиск виноватых и заинтересованных лиц, что разобраться сейчас нам в этом деле вряд ли получится. Но факт тот, что да, это произошло, и нам придется с этим жить. Нефть хотя бы в таком виртуальном варианте может стоить отрицательную величину.
Фьючерсы, то есть бумаги, которые говорят о том, что ты покупаешь нефть с поставкой в будущем, это финансовые инструменты, но все это все-таки является отражением ситуации на рынках. Действительно, ведь в Америке вот этот сланцевый рынок, который вырос в последние несколько лет, испытывает сложности из-за низкой цены, из-за того, что нефть извлекать дорого, и низкая цена по нему бьет. И, опять же, заполнились нефтехранилища, а экономики стоят, и китайская, и американская, и нефть никто не покупает. Или нет, это все-таки предельно бумажные проблемы, к реальному рынку не имеющие отношения?
Разумеется, имеют отношение к реальному рынку. Просто эти бумажные проблемы, да, имеют косвенное отношение к реальному рынку. Надо сказать, что это не поставочный контракт. Это никто не должен был там поставлять нефть и ее доплачивать. Это неправильная интерпретация. Но так как все рынки связаны, и действительно есть проблема с хранилищами, но они не заполнены до предела. Они заполнены там в Кушинге на 58%, в других местах на тоже около 50% или там 60%. И при таких темпах действительно заполнение хранилищ может полностью занять от там 2 недель до месяца. Эти оценки очень приблизительные, никто же этих цифр точных не знает. Американцы, да, публикуют отчетность о заполнении своих хранилищ в оборонных регионах и в Кушинге, но ни китайские хранилища неизвестны, ни там Фуджейра, ни другие места, Европа и так далее. То есть вопрос достаточно такой умозрительный, насколько заполнены хранилища. И почему они к понедельнику вдруг заполнились, да? Вот выбор этой даты. Ничего не произошло в эту дату. Ни переполнения хранилищ нигде не хлынула нефть через край, ни с американской сланцевой добычей не случился внезапный катаклизм. Про сланцевую добычу мы можем отдельно поговорить, потому что здесь история, конечно же, тяжелая, но не смертельная. Будет перераспределение активов, перераспределение собственности, уходить будут слабые и малые компании, те, кто имеет финансовую мощь и технологические возможности, они выдержат и будут скупать этих отпадающих слабых игроков. Поэтому, конечно, там напряженная ситуация, но в Америке никто, скорее всего, глушить скважину не будет. Вот это вот выражение, которое распространенное сейчас, это неправильно. Потому что сланцевая добыча, она просто органически так устроена, что скважина дает максимальный дебит в первый год, и за первый год этот дебит в среднем на 70% сокращается. Поэтому, чтобы поддерживать добычу на определенном уровне, надо постоянно бурить новые скважины. А вот если их не бурить, то она будет естественным образом снижаться и будет, ну, там, к концу года на 2-3 миллиона баррелей в сутки снизится добыча сланцевой нефти. Ну, бывает, ничего страшного. Это люди устроят себе самоизоляцию, карантин, там, устроят отпуск. Для кого-то это будет отпуск, для кого-то это будет потеря бизнеса и трагедия. Но самое главное, что надо знать про сланцевую добычу, что при восстановлении конъюнктуры она сможет восстановиться очень быстро. Это вопрос нескольких недель запустить новое бурение, включить новые скважины. И даже не проводя нового бурения, а введя в строй те скважины, которые сейчас DUCs, так называемые, drill uncompleted, пробуренные, но не законченные гидроразрывы, и не подключенные к инфраструктуре трубопроводной. Вот их можно запустить очень быстро, и как только конъюнктура позволит, сланцевая добыча вернет утраченные позиции безболезненно. Там, да, произойдет перераспределение собственности, но в целом для Америки это не будет трагедией. Может быть, поэтому, кстати, Дональд Трамп на ситуацию в понедельник с обрушением рынка так как-то философски спокойно отреагировал, что, дескать, у нас много нефти, у нас все хорошо, у нас великая там эта самая нефтяная промышленность или что-то такое.
Ну, как всегда. Ну, то есть те, кто говорит, что Сечин всех переиграл, не надо было договариваться с арабами, сейчас потерпим низкую цену на нефть, зато выведем Соединенные Штаты как производителя нефти с мирового рынка, они не правы. Через год-другой никуда не уйдет сланцевая индустрия, и нефть не станет снова супердорогой. Это все ложные надежды. Это мы поняли и закрепили. А вообще нефть когда-то может быть дорогой в истории человечества? У нас в самом начале этого процесса падения цен на нефть был подкаст, в котором Михаил Крутихин сказал, что все, мы просто уже начали жить в новом мире, где нефть никогда не будет дорогой. Новые технологии, новые производства, новые производители нефти. И нефти по 100 не будет никогда больше. Это так?
Михаил Иванович, конечно, не знает этого, и никто этого знать не может, потому что рынок цикличен. Никто ведь не мог предположить сегодняшней ситуации. Это уникальная ситуация, сказать, что так вот произойдет обрушение, что будет карантин, что будет глобальная пандемия и настолько сократится потребление нефти. Что оно настолько сократится, производители не смогут договориться о его сокращении добычи. Потому что если потребление снизилось там на 20-30%, а с трудом договорились снизить производство на 7, там на 10, максимум на 15, если там еще кто-нибудь добровольно присоединится, да, процентов, то есть вдвое как минимум меньше, чем требовалось. Поэтому таких вещей никогда не было. Что будет дальше, тоже неизвестно, так как рынок цикличен. Сейчас могут действительно остановиться процессы вот нефтедобычи, скажем, в такой стране, как Россия, значительные потери могут быть, потому что, в отличие от Саудовской Аравии, у нас не такие месторождения, которые можно легко остановить, а потом легко запустить. И у нас нет таких новых и высокопроизводительных или выгодных месторождений, которые можно дешево ввести в разработку. Возможно, у России произойдет снижение добычи. Возможно и невозможно, а точно таких не только Россия на рынке может сократить свою добычу и не суметь ее восстановить. То есть, в принципе, на рынке может когда-то образоваться и дефицит. Если вдруг после пандемии чьи-то экономики начнут какой-то бешеный рост с какой-то новой базой и потребление нефти будет стремительно наращиваться, возможно, ситуация повышения цен и, может быть, даже и до 100. Но в это сейчас трудно поверить, потому что действительно очень сильное падение спроса и очень непонятные перспективы восстановления и мировой экономики, и конкретных экономик главных потребителей нефти.
Хочется больше про мысль про Россию, что российская нефтяная индустрия в уязвимом положении, потому что, ну, какая радость от того, что нефть будет дорогой, если наша страна не сможет извлечь из этого выгоду. А для нас насколько критичной является цена в $20? Давайте пока не про бюджет, а именно про нефтяную индустрию. Гендиректор «Газпромнефти» Александр Дюков сказал в марте в эфире «Россия-1», что себестоимость российской нефти 3-5 долларов за баррель. Но, кажется, это не совсем так, и у нефтяной индустрии даже в прошедшие годы, в тучные годы, когда цена на нефть была высокой, накопилась недоинвестиция, да, такая, нужно было вкладывать в разработку, в инфраструктуру, в модернизацию, а это делалось, ну, не совсем высокими темпами, скажу деликатно, поправьте меня.
Все правильно. Здесь есть одна тонкость. Дюков прав, но прав по-своему. Дело в том, что операционные издержки на добычу нефти, они, ну, он назвал там 3-5, вы сказали. Было исследование компании Rystad Energy, вот несколько лет назад, это не совсем последнее, где они прикинули вообще по разным странам операционные и капитальные издержки, и оказалось, что, ну, не 3,5, а там, по-моему, 8-10 долларов за баррель текущая себестоимость добычи нефти, скажем, в Саудовской Аравии и в России на одинаковом уровне. То есть у нас тоже дешевая добыча, потому что эти крупные месторождения давно уже освоены, проинвестированы, трубы построены, просто можно качать, и это стоит недорого. Но в отличие от большинства других стран, освоение новых месторождений у той же Саудовской Аравии не намного выше, чем вот эти вот операционные издержки, то есть там уже у них, я не помню точно, но, скажем, там 15-20 долларов за баррель. Я просто так пытаюсь вспомнить эту диаграмму их, а вот у России было больше 100. Россия в этом смысле отличалась от большинства других стран, и введение в строй новых месторождений, там уже включаются полные циклы, поиск и разведка и освоение, разработка этих месторождений, а не просто качай. Это все довольно дорого.
И это же речь не идет о каких-то суперпроектах в Арктике. Это Восточная Сибирь. Просто там очень разнесены эти нефтяные поля и нет никакой инфраструктуры. Это вот не край географии, не подо льдом рыть.
Про край географии вообще давайте не говорить, потому что можно сказать, что этот сектор нефтедобычи в представлении мирового рынка, он уже отошел совсем. Можно сказать, что там где-то несметные богатства ждут своих естествоиспытателей, но это остается умозрительной историей после, главным образом, того, как Америка закрыла свой шельф Аляски, после того, как компания Shell там много лет пыталась поставить свои платформы, эти платформы сносила, там там они садились на мель, там что-то какие-то еще случались неприятности, они платформу тащили через весь океан в Корею, там ее ремонтировали, потом несли обратно, там и опять случалось какая-то неприятность, и в конце концов они сказали: хватит, все, закроем тему шельфа Аляски. И сразу же после этого Барак Обама запретил добычу на шельфе Аляски. Когда пришел Дональд Трамп, он как бы все разрешил, но больше желающих таким экстремальным делом заниматься больше не было. По сути дела, история закрыта. Если российская нефтедобывающая отрасль все-таки не является, честно скажем, технологическим лидером вот в арктической добыче, и мы будем рассчитывать, если также пойдет на те же Shell и на ExxonMobil, и на другие технологические компании, которые, наверное, также могут прийти на российский шельф, потому что это относительно безопасно, это не будет им стоить в случае экологических проблем, там никаких многомиллиардных штрафов, ну, скажут, ничего страшного, Россия потерпит. Вот. Но в любом случае, с экономической точки зрения, это слишком сейчас будет затратная добыча. Более того, я скажу, что не только арктический шельф, а вся нефтяная добыча в таких вот сложно-технологических условиях, как, скажем, глубоководный шельф, сейчас тоже отходит на второй план. На шельфе Бразилии и Гайаны, ну, сумели что-то пробурить, значит, там будут добывать при любой цене, которая образуется на рынке. Но огромные единоразовые инвестиции, скорее всего, уже не будут туда вносить. Тот же Exxon еще 2 года назад объявил о смене своего инвестиционного фокуса с проектов с крупными начальными инвестициями, как глубоководный шельф, и предпочитает инвестиции быстро окупаемые, с коротким инвестиционным циклом, а это именно сланцевая добыча, а это именно Западный Техас, Юго-Восток Нью-Мексико, регион Пермиан-Бэсин. Поэтому они сейчас могут, конечно, снизить свою добычу там же, в Америке, потом они ее быстро установят, и потом они будут понимать, что горизонт планирования 5 лет, и не сильно рисковать, ставя огромную, тяжелую, дорогую какую-то платформу морскую, и потом окажется, что она не окупится никогда.
В России на сколько лет или десятилетий осталось дешевой нефти, когда не $100 за баррель нужно, чтобы разработать месторождение, а вот, ну, 10-15?
Я не знаю ответа на этот вопрос, потому что я не геолог, не нефтяник, и просто вторгаться в чуждую мне область я не хотел бы, потому что тут будет много специалистов, у которых есть свое мнение, это лучше у них спросить. Но по ощущениям, да, у нас не очень много таких запасов, то есть можно какие-то качать уже освоенные месторождения, некоторое время эксплуатировать, но соотношение этих объемов запасов я не знаю.
Давайте поговорим про $20 за баррель. Вот сейчас примерно такая цена. Понятно, что Urals стоит дешевле, и 20 с чем-то – это про бренд, про другую марку. Но, тем не менее, что будет с российской экономикой, которая теряет больше 100 миллиардов, там, кажется, 130 миллиардов в год при понижении цены на $1? Каким образом российские власти смогут это компенсировать и смогут ли?
Но, как говорил шейх Ахмед Заки Ямани, нефтяной век закончится не по причине дефицита нефти, так же, как и каменный век закончился не потому, что кончились камни. Вот это вот образное его выражение, я думаю, сейчас будет применимо к Российской Федерации в полной мере. Даже если еще останется нефть, надо будет уже думать о том, как жить без этой вот нефтяной иглы, как это принято говорить. Да? При $15 за баррель бюджет ничего не получает, как мы знаем. Обнуляются экспортные пошлины, обнуляется налог на добычу полезных ископаемых. Может быть, нефтяные компании еще и будут в плюс выходить как-то. Но, в принципе, значит, надо ориентироваться на, главным образом, внутренний рынок и развивать все альтернативные способы экономической деятельности. Ну, что ж тут скажешь? Мне кажется, это в этом есть свой плюс. В конце концов, Голландия после там голландской болезни оправилась и стала нормальной экономикой. Ну, наверное, и мы тоже станем.
Хочется спросить про известный парадокс, про то, что нефть дешевеет, а бензин в России не дешевеет, а то и дорожает. И если в Китае и Соединенных Штатах при дешевой нефти топливо дешевеет, и многие индустрии могут за счет этого выиграть, в России такого не случалось никогда. И правильно я понимаю, что и не будет из-за специфики финансовой политики России?
Я думаю, что вся финансовая политика России должна подвергнуться серьезной трансформации, мне так кажется. Я, кстати, про макроэкономику тоже мало чего могу сказать, так же, как и про идеологию. Это не моя сфера, но мне кажется, уже с точки зрения обывателя, что должны произойти серьезные перемены, и вот эта вот ненормальная ситуация с бензиновым рынком, ну, должна когда-то измениться. Да, это специфика нашей налоговой системы, но в конце концов, если мы можем легко менять конституцию, ну, наверное, модернизировать налоговую систему тоже при желании можно.
Спасибо большое, эксперт Института энергетики и финансов Николай Иванов.
Спасибо.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными, и советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, как во Владикавказе поднялся протест из-за коронавируса и экономического кризиса, или вот почему президент Зеленский на Украине, хотя и смог перехватить власть у старой элиты, но изменить жизнь в стране ему не удается. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.